Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. И программу сегодня со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет!
Андрей, привет! Добрый день, дорогие радиослушатели! Всех очень рады приветствовать. Мы сегодня в прямом эфире. В Москве отличная погода, и тем не менее, я надеюсь, что не все пошли гулять, и есть наши, как сказать, постоянные поклонники, кто сейчас с нами.
Да, поговорим мы, кстати, отчасти будем упоминать явления, которые есть и на Солнце, если погода солнечная. Окей, у нас в гостях Татьяна Михайловна Васильева, профессор кафедры физической химии МФТИ, доктор технических наук. Татьяна Михайловна, добрый день.
Добрый день, большое спасибо за приглашение.
Большое спасибо, что пришли к нам. Нам всегда это очень приятно, когда к нам гости очно приходят. Андрей, мы сегодня о чем поговорим?
Мы сегодня поговорим об очень интересном применении, так сказать, современной науки на практике. Многие наши слушатели, наверное, о таком не думали и не слышали, а именно при применении плазмы в медицине. Вот звучит как-то немного... Как ты, Вера, считаешь?
Да, звучит так, как... я думаю, что наши слушатели еще никогда не слышали в нашей передаче, прошу прощения за тавтологию, про плазменные технологии. Мы никогда не касались этой темы, Андрей.
Да.
И вот так как мы говорим в нашей передаче, одновременно стараемся и про фундаментальные исследования рассказывать, и прикладные захватить, то вот сегодня как раз у нас есть этот шанс поговорить про какие-то перспективы в будущем и как можно современные исследования, да, применять, ну вот в данном случае там в медицине или где-либо еще.
Да, и причем применять в отношении самых обычных людей, и я думаю, что скоро эти технологии станут совершенно доступны. Но давайте начнем сначала, та самая фундаментальная часть. Мы вообще никогда не касались в нашей передаче такого понятия, как плазма.
Да,
ну,
плазма.
Может быть, пару раз мы упоминали ее, но совсем
в контексте плазмы крови, наверное, мы упоминали несколько раз. Ну только нет, вот это не, слово вот так.
Не только, да, там плазма используется в хроматографах и в масс-спектрометрах там для определенных задач. Но это не было точно темой нашей программы, поэтому давай спросим у нашей гости, а вообще, а что такое плазма?
Да.
Что это такое за состояние вещества?
Это, на самом деле, очень интересное состояние вещества. Мы школьные программы, на самом-то деле, привыкли, что мы говорим в основном о трех агрегатных состояниях вещества, я думаю, все помнят. Это твердое, жидкое, газообразное. И иногда упоминается загадочное такое состояние, называется плазма, так и пишут. Плазма-четвертое состояние вещества. На самом-то деле это явление было открыто Круксом, Уильямом Круксом. Это английский физик, английский химик. В 19 века. И он исследовал такое явление, как генерацию разрядов и поведение газов при пониженном давлении, и именно тогда он увидел вот это вот явление. А в 1928 году, если мне не изменяет память, уже американский ученый Ирвин Лингмюр исследовал поведение газовых разрядов, и он впервые дал определение плазмы. Вот он писал, что плазма – это ярко светящийся газ, который состоит из электронов, ионов, нейтральных молекул. И вот даже из этого описания видно, что плазма – это очень сложная система, которая состоит из очень многих частиц и очень многих компонентов. То есть ее очень сложно изучать. Можно изучать со многих точек зрения, ну и поэтому есть, и можно применять поэтому в разных направлениях. Сейчас есть самое общее определение, что такое плазма, и если взять, допустим, какие-то учебники по физике плазмы или по химии плазмы, открыть энциклопедию, то, скорее всего, вы прочитаете, что плазма – это ионизованный газ.
Обычно так и мы встречаем.
Да, именно так. И это на самом деле правда, хотя дальше уже начинаются очень тонкие моменты, про которые знают люди, которые занимаются исследованием плазмы, физики плазмы, химики плазмы, поскольку на самом-то деле сказать «плазма» – это сказать слишком мало. И дальше этот термин уже нужно уточнять, рассказывать, потому что плазма есть много видов, не один, в зависимости от способа ионизации этого газа, который мы рассматриваем, в зависимости от техники генерации. Плазма может быть разная, соответственно, у нее разный состав и зачастую разные свойства, ну и, соответственно, разные применения.
У меня сразу вопрос, можно я пока от себя? Вот вы сказали, действительно, ну, в целом, да, в плазме очень много там заряженных частиц, и нейтральных частиц, и там ионы, да, это ионизированный газ. А она в целом электронейтральна или у нее какой-то есть превалирующий заряд?
Обычно вы, когда читаете действительно научную литературу, есть такое понятие, как квазинейтральность. И обычно говорят, что плазма – это квазинейтральный объект. Это значит, что заряд каждого маленького элемента вот этого плазменного образования, но маленького по сравнению со всей системой вот этого плазменного облака, он равен нулю. Ну вот, пожалуй, это одно из свойств тоже плазмы, которое обсуждается. И, кроме того, у плазмы есть еще одна характеристика – это степень ионизации, то есть, собственно, сколько заряженных частиц содержится.
В какой-то части.
Да, в какой-то части. И поэтому по этой характеристике степень ионизации плазму тоже классифицируют.
Давайте протянем руку нашим слушателям, кто вообще впервые слышит слово «плазма», что это не так страшно на самом деле. И, в общем, мы в обычной жизни, ну, наверное, каждый человек так или иначе сталкивался с явлениями, которые содержат в себе плазму в разном виде.
Вот мне, кстати, кажется, что это не очевидно, Андрей.
А я вот сейчас расскажу, да.
Давай, да. Просто как будто бы это не очевидно.
Да, наши гости меня поправят, если что-то скажу неправильно, потому что она как раз специалист в этой области. Вот, как мне кажется, например, в молнии, внутри молнии, как раз частицы там находятся в состоянии плазмы, когда именно непосредственно разряд происходит. Опять же, слово «разряд» нам напоминает, что были еще такие газоразрядные лампы или, например, неоновые лампы. Вот, там, в Лас-Вегасе. Вот. И там тоже высокоионизированный газ внутри, который можно считать плазмой. И что еще?
Ну плазменные лампы, есть такое, да, выражение?
Люминесцентная лампа дневного света, в принципе, это пример того устройства, в котором используется плазма в нашем быту. В окружающей нас комнате. Я думаю, что каждый видел ее, и я думаю, что большинство прям вот сидит под такими лампами.
То есть плазма не так страшна и не так редка, как кажется?
На самом деле, да. Это самые различные явления. И вы упомянули, Андрей, молнию. Но я бы, на самом деле, вот первое, что мне приходит в голову, когда я слышу слово плазма, это солнце. Вот сейчас на улице солнечно, и звезды. Это тоже плазма, высокоионизированный газ. Другое дело, что Солнце, звезды – это плазма, как говорят, высокотемпературная, потому что это газ, разогретый до огромных температур, это миллионы кельвинов. И она обладает довольно такими специфическими, понятно, свойствами. Хотя в нашей жизни мы тоже можем встретить такую плазму, такой тип плазмы. И это технология управляемого термоядерного синтеза. Может быть, кто-то слышал про токамаки из наших слушателей.
Мы делали передачу, да, про токамак.
Вот, вот это вот такие примеры плазмы очень-очень горячей. То, что вы рассказывали про люминесцентные лампы, там плазма, конечно, отличается по своим свойствам.
Явно она минимум не такая горячая.
Да, она не такая горячая, это во-первых. А во-вторых, многие типы плазмы, которые вот мы видим, это, кстати говоря, есть такое очень красивое явление, которое можно было, как говорят наши синоптики сегодня, в этой зимой наблюдать в Москве, северное сияние,
да,
аврора, да, да, это...
Было у нас, да, такое предупреждение.
Это тоже плазма, и эта плазма немножко другая, она меньшей температуры, и кроме того, у нее есть еще одна замечательная характеристика. Мы вот сказали, что состав плазмы очень сложный, да?
Да, да.
Так вот, плазма может иметь температуру частиц разную, то есть там могут быть очень горячие электроны, обладающие высокой энергией, и химически активные частицы, ионы, возбужденные частицы, нейтральные частицы, возбужденные, которые имеют температуру меньше на несколько порядков. И вот такая плазма...
Смотрите, они вместе там находятся.
Они
и очень горячие, и средне горячие.
Да, электроны больше энергии, чем тяжелые химически активные частицы плазмы. И вот за счет такой своей особенности эта плазма очень химически активна, то есть ее можно применять, ну, например, для обработки материалов, чтобы придать материалам новое свойство. Кроме того, очень часто говорят, что концентрация частиц в такой системе в неравновесной плазме, это огромная концентрация, большая, и часто мы методами обычной химии таких концентраций достичь не можем. Соответственно, это определяет и скорость процессов, ну вот, например, скорость модификации материалов, которые мы в плазменный объем поместили. Зачастую это очень удобно.
То есть просто закон действующих масс. У вас очень много-много-много частиц в единице объема, и они более, не знаю, быстро там,
да,
активно реагируют.
Они более быстро реагируют, и кроме того, если они в таком метастабильном положении, нарабатываются еще, как химики говорят, свободные радикалы, то есть частицы с неспаренными электронами, естественно, они проявляют высокую химическую активность.
То есть ускоряют течение химических реакций между, там, не знаю, поверхностью вещества, которую мы пытаемся, да, обработать, и там, или, а, может быть, ну, мы потом, да, забежим, да, в каких сферах и для чего, для каких процессов, да, это
используется. Ну, я могу пример привести просто из своей научной жизни прямо сейчас.
Давайте.
В свое время мы работали, это уже больше про приложение низкотемпературной плазмы для модификации различных высокомолекулярных соединений, то есть соединений, которые еще говорят полимеры, да?
Да, да, мы про это говорили, у нас было несколько передач, что такое высокомолекулярные соединения.
Вот полимеры могут быть в том числе и природного происхождения. Наверное, ваши слушатели знают такое слово, как хитин и хитозан.
Да. Андрей, мы знаем, мы, да, про это что-то делали.
Мы
даже
очень хорошо знаем. Да, конечно. У нас в гостях были люди, которые тоже делают вот аналоги этих материалов?
Да, мы столько с коллегами обсуждали вот эти вот полимеры, хитин, хитозан, но я, например, поверила, что это точно материал будущего. Но у него масса полезных характеристик, масса интересных свойств, но зачастую нужно вот этот вот большой природный биополимер, длиннющую цепочку, разложить на какие-то определенные фрагменты, но более маленькие, меньше молекулярной массы, как химики говорят. И, в общем-то, такие технологии характерны для обычной химии, они есть, они давно созданы, но там применяются кислоты, причем высокой концентрации, высокие температуры, и часто этот процесс длится, ну, я не знаю, сутки, даже, может быть, больше.
Ну, то есть это некоторый реактор, да, да, в лабораторных условиях.
Может быть, даже не в лабораторных, может быть, даже в какое-то небольшое производство. Это есть, и такие технологии поставлены. Но вот в нашей плазме можно провести вот такое вот дробление, получить небольшие фрагменты. Мы считали, ну, это зависит, конечно, от объема материала, но где-то в среднем это десятки минут, ну, скажем так.
Угу. Ну, то есть это не сутки?
Нет, это, конечно, не сутки, и никакой там кислоты нет, которую затем надо нейтрализовывать, и никаких выбросов нету, и никаких растворов нету, то есть это еще и очень удобно.
Давайте немножко поясним, да, Андрей?
Да.
Условно, вот у нас есть природные полимеры, которые встречаются там в природе, и человек научился их каким-то образом модифицировать для своих целей. Ну, вот, например, там хитозан тот же самый, да? Его, ну, вообще хитозан является у нас неким, ну, то есть это элементы, насколько я понимаю, вот поверхности, да, ракообразных, это всякие крабы.
Ну, это панцирь ракообразный.
Да, панцирь. Вот, ну и, соответственно, человеку необходимо из этого хитозана высокомолекулярного соединения сделать, ну, тоже полимер, но чуть меньшей молекулярной массы, да, то есть вот эти кусочки цепочек, они должны быть меньше. И мы можем эту сложную реакцию проводить в условиях, когда используются высококонцентрированные кислоты, которые потом нужно каким-то образом либо куда-то сливать, либо дальше в какое-то другое производство отправлять. Ну, то есть в любом случае это как, выглядит как процесс с большим количеством отходов. Вот. А да. Есть, соответственно, вот некие научные группы Татьяны, как я поняла, изобрели возможность получать такие полимеры другим способом, а именно с помощью плазмы. И это занимает намного меньше времени. И, как мы поняли, это еще и более, не знаю, уместно сказать, экологично. Да, если вот кислоты в таком объеме концентрированные не остаются, не образуются, или как это, более безопасно, уместно так сказать?
Уместно, конечно, потому что вот такие вот технологии на основе низкотемпературной плазмы, они сейчас обсуждаются как один из вариантов зеленых технологий. У нас популярно сейчас направление такое, как зеленая химия, как катализ различными физическими методами, и плазма, конечно, как нельзя лучше вписывается вот в это направление. Есть различные технологии, причем вот модификация полимеров, получение низкомолекулярных фрагментов этих полимеров. Это далеко не единственная технология, которую можно обсуждать как плазма, химические технологии для улучшение экологии, для природосбережения. Это можно, ну, допустим, обсуждать такие технологии, как плазменная очистка воды от различных отходов. Причем не обязательно это какие-то химические загрязнения, что часто бывает. Вполне можно обсуждать, как эти технологии, эти подходы, как возможность стерилизации воды, то есть элиминация бактерий.
Ну, в общем, широкий довольно спектр.
Да, широкий. Есть плазменная технология фиксации азота для получения удобрений для растений. То есть это все есть. Я думаю, что люди, многие слышали, что плазменная, плазматронная, но это уже высокотемпературная плазма, конечно, горячая. Не то, что высокотемпературная, а именно горячая. Это технология переработки бытовых отходов, мусора.
Вот это тоже очень интересная тема. Про мусор мы когда-то делали передачу, но так сильно, ну, прицельно не касались. Но у меня вообще много вопросов. Андрей, давай я тебе слово дам, то я тебя перебила.
Я хотел предложить, так сказать, уже переходить. Мы всю вторую половину посвятим применениям, подробностям применения плазмы в медицине, всяким разным. Вот, я предлагаю потихонечку туда уже переходить, хотя мы уже, в принципе, там. Вот, вот у нас есть вопросы от слушателей, и, может быть, это будет таким, знаете, для затравочки.
Спойлером на следующую часть.
Я не знаю, на самом деле наши слушатели интересуются. Андрей, во-первых, здравствуйте, его тоже зовут Андрей. Вот, во-вторых, он спрашивает, можно ли делать плазмой операции на мозге без трепанации?
Наверное, это вопрос будущего. Я не хочу сказать, что это невозможно. В принципе, но пока я честно не представляю, как это можно было бы вот, чисто практически организовать. Дело в том, что это и свойство такое, и беда, и главное преимущество плазменных технологий. Плазменные технологии работают на поверхности материала или на поверхности живой ткани. То есть это глубина проникновения активных частиц плазмы, которые, собственно говоря, отвечают за химические эффекты, за биологические эффекты. Это несколько, максимум микрометры. Угу. И поэтому говорить о том, что через кожу, через кость можно проникнуть в ткани мозга, Наверное, слишком смело.
Как будто бы, да, волшебство какое-то сейчас мы описываем, да?
Да.
Но у самых истоков, вот если уже переходить к теме плазменной медицины, на самом-то деле начиналось с чего? Достаточно горячая плазма, плазматроны использовались действительно для того, чтобы рассекать ткани во время хирургических операций и осуществлять, вот хирурги говорят, гемостаз, то есть остановку кровотечения. Но это все выполнялось, естественно, за счет высокой температуры, и получалось, что плазма работала-то, в общем, как термическое такое образование, термическое воздействие. И, в общем-то, таким образом, это было жесткое воздействие в любом случае. Рассечь плазменный скальпель, скоагулировать ткани, плазменный коагулятор. Но такие технологии действительно были, и такие плазматроны работали, причем работали они и за рубежом. Такие просто машины есть там, да, прошедшие испытания. И в России, а раньше в Советском Союзе, такие плазматроны выпускались. И даже, насколько я знаю, они работали.
Давайте, так как у нас закончилось время первой части, мы подведем небольшой итог, вот, что плазма очень интересное состояние вещества, что мы, в принципе, с ним не так редко сталкиваемся, вот, и перспективы применения его в медицине, в том числе холодной плазмы, да, а не вот этой перегретой, горячей, очень большие, очень интересные. Говорим мы сегодня с Васильевой Татьяной Михайловной, профессором кафедры физической химии МФТИ, доктором технических наук. Возвращайтесь к нам после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы говорим об окружающем мире с научной точки зрения. И мы продолжаем наш прямой эфир. Сегодня мы в прямом эфире С нами автор и ведущий этой программы Андрей Бычков. Он буквально появится через 2 минуты. И я, Вера Павлова. И я напоминаю нашим слушателям, что вы можете сегодня прислать ваши вопросы и пообщаться с нашим гостем в прямом эфире по телефону +7 925 48 94 8 или напишите нам в телеграм говоритмск.бот. Я напоминаю, что наша тема сегодня касается современных плазменных технологий, и в первой части передачи мы рассказали о том, а что вообще такое плазма. Мы никогда, кажется, не делали такой ликбез для наших слушателей, и в условиях того, что сейчас мы говорим не только про фундаментальные исследования, но и про прикладные, конечно, это важно. Мы рассказали, что это такое. Действительно довольно сложный, может быть, для первого понимания объект, в котором, как сказала наша гостья, да, не просто ионизированный газ, а там множество разных частиц, они могут быть тяжелые, там и электроны, и ну, различный коктейль частиц, которые обладают действительно специфическими свойствами. Я напомню, что сегодня с нами в гостях Васильева Татьяна Михайловна, профессор кафедры физической химии МФТИ Московского физтеха, доктор технических наук. Татьяна Михайловна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И небольшие вопросы, наверное, от меня, они короткие, но так, чтобы наших слушателей тоже немножко еще погрузить. Вот вы много раз говорили, например, низкотемпературная плазма или высокотемпературная плазма. А давайте немножко попробуем наших слушателей вот обозначить для них. Низкотемпературная — это примерно сколько, и высокотемпературная — это сколько?
Высокотемпературная — это солнце, это миллионы кельвинов.
Угу. А низкотемпературная?
А низкотемпературная здесь уже довольно обширное такое вот поле для плазмы, да, для разговора. И это довольно большой широкий коридор. Там может быть от там нескольких тысяч кельвинов, угу. Если мы говорим, допустим, про дуги. Угу. И это может быть, допустим, если говорить о именно то, что нас интересует с точки зрения плазменной медицины, у нас же сегодня тема плазменная медицина, то тяжелые частицы, вот те самые, которые нам интересны с точки зрения, в общем-то, плазмохимического эффекта и биологического эффекта, они комнатные температуры, угу. То есть это температура приблизительно там вот, ну, 25, 30, 40, 50 градусов.
Угу. Но электро... То, чем мы можем,
да,
пользоваться.
Да, вот, то, что мы, то, что даже выдержит наша рука.
Угу.
И электроны будут, конечно, более горячими, но это уже надо обсуждать в контексте каждого вот вида плазмы. Это уже, мне кажется, более такие тонкие моменты. Но вот, наверное, для нашего обсуждения надо говорить, что температура тяжелых частиц – это где-то вот комнатная температура. Угу. Ну и, соответственно, обработка поверхности, материала или даже живой ткани – можно проводить просто при комнатной температуре, и ожога не будет.
Вот, да, что важно.
Да,
потому
ожог
что,
не будет.
Когда мы говорим, там, высокотемпературная плазма, и что это температура Солнца, там, ну, или не Солнца, а любой другой звезды, то это, ну, естественно, вызывает, как бы, понятные мысли. А низкотемпературная — это значит, что мы вообще можем опуститься до комнатной температуры, где не будет каких-либо вредных последствий, да, для наших тканей.
Ну, скажем так, термического повреждения, угу, не будет. У нас не будет ожога. И это, конечно, важно, потому что, в общем-то, в современном контексте как бы нужно оказывать какое-то именно направленное воздействие, а не просто рассечь ткань, не просто остановить кровотечение, а сделать что-то больше. Ну, допустим, заставить ткань регенерировать,
угу,
восстанавливаться.
А вот вы еще сказали плазматрон, что мы вот как раз на этом остановились, да, что в Советском Союзе уже были определенные наработки, да, и это были отечественные устройства, с границы тоже их делали. На сегодняшний день, вот в вашей практике, в исследовательской деятельности, то есть какие есть, может быть, не знаю, новые отечественные разработки, новые плазматроны, или мы до сих пор пользуемся тем наработанным наследием?
Ну, то, что было разработано, оно, конечно, осталось. И в клиниках, в российских клиниках, в ряде клиник, оно до сих пор функционирует, в зарубежных тоже. Безусловно, их можно найти на коммерческом, причем рынке. И если есть необходимость у клиники, можно просто заказать вот это вот оборудование.
Купить, оно не сильно сложное.
Купить, поставить, но оно, скажем так, обученный персонал медицинский может с ним работать. Может быть, это не обычный хирург, который вот, привык классические операции делать, но обученный персонал, в принципе, может с ним работать. А сейчас немножко интерес сместился именно к другому типу плазмы, скажем так. И, безусловно, это устройства, которые могут генерировать плазму при атмосферном давлении.
Да, кстати, вы вначале говорили, то, что плазма впервые была получена, когда были при там, изменении давления.
Да, безусловно, это так, потому что даже вот с чего начали Крукс, он это явление обнаружил, когда исследовал электрические свойства газов при пониженном давлении. То есть у него было специальное устройство, которое сейчас называется трубка Крукса, и если забить в поисковик...
А я вот сейчас пойду проверю.
То вы увидите такую характерную картину и характерную картину, да, которую увидел Крукс. Такая плазма, вот такой вот тип плазмы при пониженном давлении, он удобен для некоторых технологий, это... Тоже понятно, например, с помощью таких разрядов низкого давления можно модифицировать полимеры, изменяя, допустим, их смачиваемость водой. То есть до полимер не смачивался, там капельки стояли, а после, наоборот, капельки растекаются. Мои коллеги обрабатывали в свое время ткани, тоже повышая их смачиваемость, и, соответственно, ткани легче красились. При необходимости можно решить обратную задачу, сделать материал водоотталкивающим.
Например. Наоборот, то есть наоборот. Гидрофильность, гидрофобность поверхности меняется за счет воздействия плазмы при определенном давлении.
Но, конечно, для работы с живыми клетками, живыми тканями, а в перспективе, просто с человеческими органами в клинике, такая плазма, конечно, неприменима.
А почему? Нам нужно давление нормальное.
Нам нужно нормальное давление, потому что клетки при пониженном давлении, они не выживут просто-напросто. И поэтому где-то середина 90-х годов, когда как раз возникла вот неожиданная мысль применить плазмохимические технологии для обработки именно живых систем, были созданы устройства, которые генерируют плазму при атмосферном давлении. И, опять-таки, если в поисковик забить, вы увидите очень много умных названий: плазменная иголка, плазменный факел, диэлектрический барьерный разряд при атмосферном давлении. И это, безусловно, низкотемпературная или даже холодная плазма. То есть там где-то действительно 40 градусов температура.
А я вот даже нашла, кстати, извиняюсь, что перебила, я действительно забила в поисковик, плазменная иголка. Есть огромное количество, уже, наверное, это апробированные, да, какие-то медизделия, их можно купить. И вот есть даже иглы для холодной плазмы, для различного косметологического применения, удаления веснушек, родинок и так далее.
Ну да, это есть, и я не знаю, как в России, Но, опять-таки, за рубежом такие системы были созданы, они прошли необходимую медицинскую сертификацию, и они в ряде клиник прямо вот используются.
То есть нам плазма прямо на кончике иглы? Вот,
ну, иголка – это и есть плазма, да, вот это вот светящееся образование – это и есть лучик плазмы.
Ну, это вот внутри иголки или как это? Я сейчас я открою, посмотрю. Мне сложно себе представить, как, наверное, и сложно это представить, может быть, нашим слушателям, потому что на слух воспринимается, да? Ну, тяжеловато. То есть вот я пытаюсь какую-то картинку найти. Ну, действительно, это устройство, как некая вытянутая такая тонкая свечка выглядит, да? Вот, ее, очевидно, подключают к источнику тока. Там наверняка есть...
Да, там генератор напряжения.
Генератор, катод или как, наверное, и уже от него... Ну, вот непонятно, на поверхности образуется эта плазма или как внутри этой иглы?
Внутри.
А именно из кончика иглы она выходит и взаимодействует с поверхностью ткани.
Ну, в принципе, так, да.
В общем, тут, конечно, разнообразие различных картинок, так сразу.
А насколько вообще, там, не знаю, дорогие подобные устройства? Что мешает их, например, там, не знаю, массовому применению?
Я думаю, что здесь скорее связано с какими-то такими чисто юридическими моментами, потому что любое устройство для применения в клинике должно пройти апробацию и сертификацию. Это, конечно, процесс очень такой длинный, иногда мучительный и требует времени. Но вот некоторые устройства, тем не менее, есть, они прошли все эти процедуры, они работают.
Как вы ожидаете, кстати, вот эти процедуры будут пройдены в ближайшие, там, не знаю, 10-15 лет, и условно вот эта плазменная игла станет каким-то таким же обычным предметом, как, ну, я имею в виду, допустим, в косметологии или в медицине, как какой-нибудь там электрокоагулятор или, ну, что-то такое, чем там...
Что мы уже привыкли, да.
Или дерматолог использует каждый день.
Вы знаете, мне бы очень хотелось верить в это, что такие плазменные устройства, они будут внедряться все шире и шире, потому что это удобно, это быстро, это не травматично. И кроме того, вот, такая вот, вот такой вот подход, такое плазменное воздействие, оно на живую ткань оказывает комплексные такие эффекты, но все они, безусловно, направлены на одно, на скорейшую регенерацию тканей, потому что там происходит и стерилизация, допустим, кожных покровов или слизистых, или раны. Просто убиваются бактерии, которые, вполне возможно, воспаление провоцируют. Стимулируются клетки нашего вот, нормальной ткани, чтобы быстрее происходило восстановление кожного покрова.
А вот если мы говорим о массовом применении, то наверняка же исследовались какие-то негативные, может
да,
быть...
Да, есть ли вот какие-то зафиксированные последствия?
Да, негативные последствия. Ну или там в медицине, да, вот у любого прибора или у любого лекарства обычно есть побочные действия и
да.
противопоказания.
Да, такие исследования ведутся. Вот, наверное, самое хорошее слово в данном случае – это ведутся. Потому что плазменная медицина, она вот где-то с середины 90-х годов вообще как идея возникла. То есть время на самом деле прошло очень...
Не очень много.
Да, по сравнению с теми технологиями, которые десятилетиями у нас уже есть, применяются, они хорошо исследованы со всех сторон. Плазменная медицина – это, конечно, что-то до сих пор новое и очень часто фантастическое. Но сейчас, конечно, стали говорить о возможных побочных эффектах и стали говорить именно о том, как определять и оценивать безопасность устройств генерации такой медицинской плазмы. Ну, что оценивается? Безусловно, температура, да, возможность термического повреждения.
Ну да, вот мы сказали, кожи, да, то есть, да, чтобы не было ожогов.
Чтобы не было ожогов, возможность как раз вот безопасность с точки зрения электробезопасности. Я знаю, что такие приборы сертифицируются, оценивают силу тока, допустим.
А можно ли, скажем, такое, ну вот если вы говорите, что специфика плазмы работа на поверхности, вот, кстати, я когда прочитал этот вопрос нашего слушателя, да, можно ли делать операции на мозге без трепанации, тут ведь в чем идея, что вот, ну, вот эта наша черепная коробка, она нам как раз дана для того, чтобы никаких воздействий на мозг извне невозможно было осуществить. Вот. И так как плазма все-таки представляет собой частицы, ну, хоть там и есть определенный дуализм, вот, но тем не менее некоторые частицы достаточно крупные, и они не смогут пробраться через твердые поверхности. Как раз для таких задач логичнее было бы использовать нечто волновое. Ну, например, вроде как есть аппарат, называется гамма-нож, и вот им что-то делают на мозге в том числе. Но если мы, допустим, сделаем разрез, ну, это не мозги, а обычная полостная операция, там же ведь тоже есть, ну, то есть там ведь тоже есть необходимости какие-то, надобности. Вот можно ли, например, при, там, не знаю, каких-нибудь операциях там, допустим, при лечении онкологических заболеваний это использовать?
Да, безусловно, можно, и это есть и научные исследования, целый ряд от каких-то лабораторных исследований, начиная от клеточных культур, отдельных клеток, до экспериментов на лабораторных животных. Такие исследования были, но это, естественно, предполагает некую операцию, действительно. Есть относительно новые подходы, вот такая вот идея, как сделать гибкое выводное устройство, гибкий шланг, внутри которого можно генерировать плазменный разряд. И тогда вот такое вот гибкое устройство можно помещать в какие-то полости нашего организма, например,
по сосудам,
в просвет кишечника. Очень часто такие исследования публикуются и ведутся, и уже оказывать воздействие изнутри, да.
Ну, это вообще сейчас вот вы рассказываете, для меня это выглядит как некая фантастика. Ну, не фантастика, но даже вот какое-то ощущение вот страха перед, в принципе, новой технологией. Вот эти иглы плазменные не так давно появились, а здесь еще оно как-то внутрь попадет, там, чтобы внутри, да, как-то воздействовать на внутренние органы, там, ткани.
Хочешь, я тебя сейчас удивлю?
Ну, давай. Ты уже пробовал чем-то таким?
Не, я... Спасибо. Но у нас есть с тобой одна общая знакомая. Не хочу, конечно, из этических соображений, но вот недавно она делала операцию, которая именно и заключалась в том, что достаточно гибкий, очень длинный волновод, он вставляется в разрез вены, ну, допустим, на ногах, и попадает аж во внутренние органы, ну, скажем, в грудной клетке. И там делаются всякие хирургические манипуляции, миниатюрные. Так что уже вот такое, допустим, в случае там какой-нибудь, ну, электрического воздействия, такое уже есть. И вот, в принципе, тут осталось только сделать, ну, другую головку, да, которая плазмогенерирующая. Но там, конечно, есть проблемы, потому что там все-таки, ну, свой состав химический, там агрегатное состояние, там где-то жидкости, но тем не менее.
Ну да, выглядит это как что-то очень перспективное для будущего. Андрей, ну я бы хотела, чтобы еще мы пару слов все-таки посвятили. У нас должен был быть сегодня еще молодой гость. К сожалению, не смог сегодня к нам прийти. Но у нас есть его руководитель Татьяна Васильевна. И вот хотелось бы сказать, как вы, вот чем у вас занимаются молодые исследователи, аспиранты, студенты, вообще много ли и приходят в эту область, да, чтобы заниматься плазменными технологиями? Вот расскажите вкратце Какое-нибудь, вот, может быть, яркое исследование, которое проводят студенты или аспиранты?
Ну, в нашей лаборатории традиционно очень много молодежи, потому что в рамках нашей лаборатории есть международная образовательная программа, которая называется «Пучково-плазменная система и технологии». В общем-то, одна из фишек нашей лаборатории – это именно электронно-пучковые плазмы. Это еще один вид плазмы, тоже низкотемпературный, тоже холодный, в которой можно проводить различные модификации материалов, биополимеров, в том числе придавать свойства биосовместимости полимеров с живыми клетками и тканями. Ну, или работать с биополимерами. Вот как раз то исследование, про которое я рассказывала сначала, про хитозан, это наше исследование именно с применением электронно-пучковой плазмы. Там просто другой тип ионизации.
Другое устройство, да?
Да, другое устройство, другой принцип ионизации газа, скажем так. И интерес, конечно же, у наших студентов есть. Причем к нам приезжают международные студенты, иностранные студенты. Мы как-то считали, и получилось так, что мы можем сказать «здравствуйте» примерно на 10 языках.
Здорово.
Да, вот у нас были ребята из Латинской Америки, из Венесуэлы, приезжали ребята с Кубы.
Мьянма, вы говорили.
Да, это Республика Мьянма у нас, очень много этих студентов, которые делают дипломы или даже остаются в аспирантуре. У нас из таких вот, еще кто был? У нас есть магистрант-студент из Непала.
Экзотика.
Да, экзотика. И вот наши студенты, они действительно работают командой. Причем мы стараемся их прямо вот с первого дня погружать в работу. Это наш принцип, что наше исследование – это в первую очередь практикоориентированное исследование. И каждый из этих студентов, они получают задание, свою часть работы, но в итоге они работают над одной и той же проблемой, просто немножко в разных областях. Кто-то больше работает именно как физик плазмы, кто-то конструирует инженерные какие-то узлы, кто-то делает аналитику и, собственно, работает либо с биологическими образцами, либо с какой-то химией поверхности. Но дальше они, безусловно, свои исследования интегрируют в нечто целое, и получается иногда очень интересный проект.
Ну, видели у вас публикации, хорошие выходят очень.
Да, иногда мы публикуем наши исследования действительно в хороших журналах.
Ну что, тогда пожелаем вам удачи в ваших исследованиях.
Междисциплинарных исследований, я бы сказала. Да, именно команда междисциплинарная.
На самом деле это так, потому что мы, конечно, работаем еще в очень тесном тандеме и с химиками, и с химиками-аналитиками, и с биологами. И без них наше исследование было бы абсолютно невозможно.
Ну что ж, отлично. Спасибо вам за этот разговор. Вот. Сегодня у нас в гостях была Татьяна Михайловна Васильева, профессор кафедры физической химии МФТИ, доктор технических наук. Говорили мы сегодня в прямом эфире о медицинских применениях плазмы, но вначале просто поговорили о плазме, что это за такое состояние вещества. Ну, всем говорю спасибо. И до следующей субботы.
Всем спасибо, пока.